Глава восьмая. Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикиева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью, и дочь, и самого больного, неврастенника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам по 50 за час. В день было иногда 4, иногда 5 часов, так что в месяц зарабатывалось около 60 рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его. Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат. Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим. Старший мальчик и девочка были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа. Она видела, что зять — слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. До этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу. Она только что самовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук в фарточке на кривых ножках, в штопанных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом. «Бабушка! Старик страшный тебя ищет!» Лукерья взглянула. «И то странник какой-то, барыня!» Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один на другой и руки об фартук и пошла была в дом за кошельком подать 5 копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкафу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказание», — сказала она себе, — «вдвое подай». Она подала, извиняясь, и то, и другое страннику. И когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника. Несмотря на то, что он 300 верст прошел Христовым именем и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая, и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти 30 лет. «Не в защите, батюшка. Может, поесть хотите?» Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее. «Пашенька, я к тебе пришел. Прими меня». И черные, прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под сидеющими усами жалостно дрогнули губы. Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника. «Да не может быть, Степа! Сергий, отец Сергий!» «Да, он самый», — тихо проговорил Сергий. «Только не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касацкий, погибший великий грешник. Прими, помоги мне». «Да не может быть! Да как же вы это так смирились? Да пойдемте же!» Она протянула руку, но он не взял ее и пошел за нею. Но куда везти? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери, и теперь там сидела Маша, укачивая грудного. «Сядьте сюда, сейчас», — сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне. Сергий тотчас же сел и снял, очевидно, уже привычным жестом сначала с одного, потом с другого плеча сумку.
Боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава, и вдруг так!»
Сергий не отвечал и только кротко улыбался, укладывая подле себя сумку.
«Маша, это знаешь кто?»
И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли и постель, и люльку из чулана, опростав его для Сергия. Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.
«Вот тут отдохните, не в защите, а мне идти надо».
«Куда?»
«Уроки у меня тут. Совестно и говорить, музыки учу».
«Музыки — это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?»
«За счастье почту. Вечером можно?»
«Можно. Только еще просьба. Не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо».
«Ах, а я сказала дочери,
ну, попросите ее не говорить». Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и 40 верст ходу. Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья. «Что же ты раньше пришла обещанного?» — сказал Сергий. «Теперь можно поговорить».
«И за что мне такое счастье, что такой посетитель? Я уж пропустила урок после. Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье».
«Пашенька, пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. Пашенька, я не святой человек, даже не простой рядовой человек, я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник. Хуже не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей». Пашенька смотрела, сначала выпучив глаза. Она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала: «Стива, может быть, ты преувеличиваешь?»
«Нет, Пашенька, я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик».
«Боже мой, что ж это?» — проговорила Прасковья Михайловна.
«Но надо жить, и я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, я ничего не знаю, и я тебя прошу научить».
«Что ты, Стива, ты смеешься? За что вы всегда смеетесь надо мной?»
«Ну хорошо, я смеюсь. Только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?»
«Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь. И теперь Бог наказывает меня и по делам. И живу так дурно, так дурно».
«Как же ты вышла замуж? Как жила с мужем?»
«Все было дурно. Вышла, влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того, чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, который не могла в себе победить».
«Он пил, я слышал».
«Да, но я-то не умела успокоить его, упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться. А я теперь вспоминаю, как я не давала ему, и у нас были ужасные сцены».
И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касацкого. Касацкий вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касацкий видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею,
с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило. Потом я осталась одна, с двумя детьми и без всяких средств.
Да ведь у вас было имение.
Это еще при Васе мы продали, и все, прожили. Надо было жить, а я ничего не умела, как все мои барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последние. Я учила детей, сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в 4-м классе. И Бог взял его. Манечка полюбила Ваню, зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.
«Мамаша», — перебила ее речь дочь, — «возьмите Мишу, не могу я разорваться».
Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку. Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее, и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.
Чем же он болен?
Неврастенией. Это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо было ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенно боли у него нет, но...
«Лукерья!» — послышался его голос, сердитый и слабый. «Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!»
«Сейчас!» — опять перебила себя Прасковья Михайловна. «Он не обедал еще. Он не может с нами». Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки. «Так вот и живу. И все жалуемся, и все недовольны, а слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить?»
«Ну, чем же вы живете?»
«А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась!» Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и как упражнение перебирала худыми пальцами.
«Что же вам платят за уроки?»
«Платят и рубль, и 50 копеек, есть и 30 копеек. Они все такие добрые ко мне».
«И что же успехи делают?» — чуть улыбаясь глазами, спросил Касацкий.
Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза. «Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь, добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиным связям я могла бы найти место зятю. А то я ничего не умела, и вот довела их всех до этого».
«Да-да», — говорил Касацкий, наклоняя голову. «Ну а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете?» — спросил он.
«Ах, не говорите, уж так дурно, так запустило. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю, детей посылаю».
«Отчего же не бываете сами?»
«Да правду сказать...» — она покраснела. «Да оборвано идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь».
«Ну а дома молитесь?»
«Молюсь. Да что за молитва, так машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только есть, что знаешь всю свою гадость».
«Да, да, так, так», — как бы одобряя, подговаривал Касацкий.
«Сейчас, сейчас», — ответила она на зов зятя и, поправив на голове косынку, вышла из комнаты. На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касацкий сидел в том же положении, опершись локтями на колено и опустив голову. Но сумка его была надета на спину. Когда она вошла с жестяной без колпака лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные усталые глаза и глубоко-глубоко вздохнул.
«Я им не сказала, кто вы», — начала она робко, «а только сказала, что странник из благородных, и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю».
«Нет».
«Ну, я сюда принесу».
«Нет, ничего не надо. Спаси тебя Бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видала меня. Богом живым заклинаю тебя, не говори никому. Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо. Прости, Христа ради.
Благословите.
Бог благословит. Прости, Христа ради.
И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масло. Он взял все и вышел. Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет только потому, что протопопова собака залаяла на него.
Так вот, что значил мой сон. Пашенька, именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом Бога. Она живет для Бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело — чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною людей. Но ведь была доля искреннего желания служить Богу, спрашивал он себя, и ответ был — да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его. И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бронила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех. Он, часто находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда везде все умилялись и удивлялись, как новые и вместе с тем давно знакомые слушали его. Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу Бог стал проявляться в нем. Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженным рысаком, и мужчина, и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом. Они остановили их, чтобы показать ему странников, которые по свойственному русскому народу суеверию вместо того, чтобы работать, ходят из места в место. Они говорили по-французски, думая, что не понимают их. «Спросите их», — сказал француз. «Твердо ли они уверены в том, что их паломничество угодно Богу?» Их спросили. Старушки отвечали, «Как Бог примет? Ногами-то были, сердцем будем ли?» Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касацкого, кто он. «Раб Божий». «Что он сказал?» Он не отвечает. «Он сказал, что он слуга Божий». «Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь?» У француза нашлась мелочь, и он всем раздал по 20 копеек. «Скажите им, что я даю им не на свечи, чтобы они полакомились чаем. Чай, чай!» — улыбаясь. «Вам, дедушка», — сказал он, трепля рукой в перчатке Касацкого по плечу. «Спаси, Христос!» — ответил Касацкий, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой. И Касацкому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое, взял смиренно 20 копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог. 8 месяцев проходил так Касацкий.
на 9-м месяце. Его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как без паспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он отвечал, что билета у него нет, а что он раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь. В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде и учит детей, и ходит за больными.